Глава 4. Описание действующих лиц. Цели разные, атмосфера весьма прохладная. Солнечный день, прогулки после легкого завтрака по саду, беседа, прерываемая долгими паузами, односложные ответы, недосказанные фразы, натянутости и напряженность тона, свидетельствующие об отсутствии взаимопонимания. Сидим на скамейке, любуемся цветочными клумбами, думаем каждое о своем, говорим ничего не значащие слова. «Ну хорошо, Марль, так что происходит?» «Не понимаю, о чем ты говоришь, Джули».
«Не валяй дурака. Я прошу тебя лишь ответить напрямик».
«На какой вопрос?»
«Куда ты увел меня с берега в ту ночь? Где находится это место?»
Это было вроде сна.
«Чушь собачья!»
Она повернулась ко мне. Лицо ее вспыхнуло, глаза заблестели, но на моем лице она не прочла ответа. «Я много раз приходила сюда, пыталась найти путь, по которому мы тогда шли. Здесь нет пещеры. Здесь ничего нет. Куда все это подевалось? Что происходит?»
«Может, был сильный прилив?»
«Мерль! Ты что, считаешь меня идиоткой? Дороги, по которой мы шли, не существует. Никто в округе не слышал о подобных местах. Да и с точки зрения географии это немыслимо. И время дня, и времена года несколько раз менялись. Единственное объяснение этому — сверхъестественное или паранормальное явление, называй как хочешь. Скажи мне, что произошло? Ты должен объяснить, ведь тебе это известно. Что случилось? Куда мы попали?»
Я отвел взгляд, посмотрел на свои ботинки, потом на цветы. «Я не могу сказать».
«Почему?»
«Я... ну что я мог ответить?» И дело не только в том, что мой рассказ о царстве теней мог значительно поколебать, а то и вовсе разрушить ее представление о реальной действительности. Главная загвоздка была в том, что пришлось бы объяснить, откуда мне это известно, а значит и сказать, кто я такой и откуда. Я боялся открыть ей правду. Я сказал себе, что это положит конец нашим отношениям, так же, как мой отказ ответить на ее вопрос, и предпочел расстаться с Джули, оставив ее в неведении. Позднее, гораздо позднее, я понял, истинной причиной моего нежелания дать правдивое объяснение было то, что я не доверял ей. И не только ей, вообще всем. Зная ее дольше, лучше, я, быть может, и удовлетворил бы ее любопытство. Впрочем, трудно утверждать наверняка. Мы никогда не произносили слово «любовь», хотя, возможно, оно мелькало в ее мыслях, как и в моих. Итак, я ответил ей. «Я не могу тебе этого сказать».
«У тебя есть сила, которой ты не хочешь делиться?»
«Называй это так, если хочешь».
«Я сделаю все, что ты пожелаешь. Дам любое обещание, какое ты потребуешь от меня».
«Не могу ничего сказать тебе. У меня есть на то причина, Джули». Она встала, подбоченилась.
«Так ты не желаешь быть со мной откровенным?»
Я покачал головой. «Должно быть, твой мир очень одинок, Мак, если ты не пускаешь в него даже тех, кто любит тебя». В тот момент я счел это ее последней уловкой, еще одной попыткой заставить меня открыться. Мое решение созрело окончательно.
«Я этого не говорил».
«Да и говорить ни к чему. Твое молчание достаточно красноречиво. Если тебе известна дорога в ад, можешь отправляться туда немедленно.
Прощай!»
«Джулия, не надо!» Она предпочла меня не услышать. Тихая, покойная жизнь с цветами. Пробуждение, ночь, осенний ветер за окном, сны, бестелесная, пульсирующая кровь жизни. Я опустил ноги с кровати и сел, протирая глаза, массируя виски. Был солнечный день, когда я кончил рассказывать Рэндому свою историю, и он велел мне хорошенько выспаться. Я страдал из-за разницы во времени и был сильно измотан. Который час? Понятия не имею, но только вряд ли мне удастся снова заснуть. Я потянулся, встал, привел себя в порядок и надел чистую одежду. Хотелось есть, но я решил не шуровать в кладовке, а пойти куда-нибудь перекусить. Выходя из дома, я захватил теплый плащ. Потянуло прогуляться, ведь я так давно, пожалуй, несколько лет не был за пределами дворца, не бродил по городу. Я спустился вниз, прошел через несколько комнат в большой зал, соединенный с коридором, в который я мог попасть сразу, спустившись с лестницы. Но тогда я упустил бы возможность полюбоваться прекрасными шпалерами с идиллическими сельскими сценами. На одной из шпалер изображен завтрак на траве. На другой — сцена охоты, где великолепного оленя-самца преследуют собаки. Кажется, у оленя есть шанс спастись, если он сумеет сделать гигантский прыжок. Пройдя через зал и коридор, я подошел к боковому входу во дворец, где скучавший стражник по имени Джорджи, заслышав мои шаги, насторожился. Я решил поболтать с ним и узнал, что он будет дежурить до полуночи, то есть еще почти 2 часа. Собираюсь прошвырнуться по городу. Скажи, где здесь можно неплохо поужинать в это время? А что вы предпочитаете на ужин? Дары моря. В лужайке скрипача, примерно в 2/3 пути отсюда до Большой площади. Еда там, пальчики оближешь, шикарное заведение. Я покачал головой. Не хочу в шикарное. Сеть. Тоже хороший рыбный ресторанчик на углу Кузнечной с Кабиной. Ты сам-то туда не ходишь? Ходил раньше. Но не так давно его завсегдатаями стали дворяне и богатые торговцы. Теперь мне в нем сидеть неуютно. У них там что-то вроде клуба. Черт побери. Мне совсем неохота ни с кем вести беседы. Я просто намерен съесть кусок хорошей свежей рыбы. Ну, тогда нужно прогуляться довольно далеко. Если вы пойдете к докам, то на западной стороне бухточки... Однако, пожалуй, туда вам лучше не ходить. Уже поздно, а когда стемнеет, там небезопасно. Это случайно не мертвый тупик? Да, его так называют, потому что там поутру иногда находят трупы. Может, все же вам не стоит идти туда одному? Ступайте лучше в сеть. Джерард как-то днем водил меня по мертвому тупику. Думаю, я сумею найти дорогу. Как называется кабачок? У кровавого Билла. Спасибо. Передам Биллу от тебя привет. Он покачал головой. Не сможете. Заведение так назвали после смерти Билла. Теперь оно принадлежит его двоюродному брату Энди. Ясно. А как оно называлось раньше? У кровавого Сэма, ответил он. Я пожелал стражнику доброй ночи и отправился в путь. Дошел по тропинке до короткой лестницы, ведущей вниз по склону, оттуда по садовой дорожке к боковым воротам, которые открыл для меня другой стражник. Ночь была прохладная, легкий ветерок разносил запах осени. Я глубоко вдохнул его и направился в сторону Большой площади. Отдаленный, неторопливый, полузабытый стук копыт по булыжной мостовой, казалось, долетал до меня из сна или из памяти детства. Безлунное небо усеяли звезды, а площадь под ним освещалась шарами, наполненными фосфорицирующей жидкостью и стоявшими на столбах, вокруг которых плясали длиннохвостые горные мотыльки. Мимо меня по главной улице проехали несколько закрытых экипажей.
Пожилой человек, прогуливавший маленького летучего дракона, которого он вел на цепочке, приподнял шляпу и сказал, обращаясь ко мне: «Добрый вечер». Он видел, откуда я шел, хотя наверняка не знал меня лично.